Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя притча, братья и сестры, как замечательно сказал о ней Диккенс, это история, самая маленькая история, которая когда-либо была написана людьми, лучшая. Начинается эта притча с того, что одного отца два сына. И однажды младший сын говорит отцу: «Отец, дай мне лучшую часть имения». И отец дает ему лучшую часть имения. А имение на самом деле для сына – это наследство. А наследовать можно только после смерти отца. Другими словами, сын младший дерзко сказал своему отцу: «Ты для меня умер. Дай мне лучшее, что есть у тебя, для того, чтобы я мог наслаждаться жизнью. И чтобы мне никто не мешал, я удалюсь в далекую страну». Так он и сделал. И как нам говорит далее Спаситель в своей притче, он потратил все свое имение, живя блудно. И наступил момент, когда он стал нуждаться, потому что наступил в той стране голод. И единственное, на что он мог рассчитывать, это работать на кого-то, потому что всю свою жизнь жил за счет отца. Помните замечательное наставление: когда твой сын голоден, дай ему удочку, а не просто рыбу. И вот он оказался свинопасом на самой низкой ступеньке. И как говорит нам далее эта притча, он хотел насытить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но никто ему не давал их. И вот когда он оказался на социальном дне, когда все его бросили, все его оставили, он никому не нужен, потому что, видимо, сам он был по себе пустой человек. А единственное, что было интересно, это то, что он имел. Но он все изжил, ничего не осталось. И вот он один, размышляет о жизни. Его размышления просты, он вспоминает дом отца. Вспоминает, как там было хорошо. Всем было хорошо, не только ему, потому что отец был добрый, справедливый человек. И слуги все имели в избытке. И тогда внутри себя он произносит речь: «Пойду к отцу своему и скажу ему: Отче, я согрешил перед небом и тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников». И с этими мыслями он отправляется в обратную дорогу. Отец, конечно же, все это время ждал своего сына. Он верил, что сын вернется. Отец преподает ему совершенно необычный урок свободы, опасной свободы. Конечно, он покроет все это своей любовью, но опасный урок свободы. Эта опасность была в том, что отец не останавливал его. Мы не видим слов отца младшему сыну до, не после того, как сын вернулся. Он сопровождает своего сына только любовью. Так было много этой любви у отца по отношению к сыну. Он был переполнен этой любовью. Он не считал нужным что-либо говорить. Отец был мудрый наставник и воспитатель. Иногда совершенно бессмысленно спорить с молодым человеком, доказывать ему что-нибудь. Один из святых отцов рекомендует воспитателям, родителям такие слова. Если ты говоришь своим детям о Боге, они не слышат, тогда говори Богу о своих детях. Конечно, это не единственное правило. Нужно говорить. Но в этой притче мы не слышим слов отца к своему сыну, младшему сыну. Отец выходил, конечно же, на дорогу и ждал, когда вернется его сын. Может быть, он уже и догадывался, в каком виде будет возвращаться его сын. Без каравана. Ушел он с караваном. Добра, возможности, имения. А вот возвращался он, как беглый каторжник. Очень красиво, вернее сказать, не столько красиво, сколько ярко об этом свидетельствует Рембрандт в «Возвращении блудного сына». Весь несчастный, в лохмотьях, в рваной обуви, стриженный, как каторжник, стоит на коленях перед своим отцом. Когда отец увидел своего сына издалека, он узнал, конечно же, его, потому что ему подсказало его отцовское любящее сердце. Буквально забыв свою старческую немощь, выбежал навстречу. И, как говорит славянский текст, он на поде. Это очень сильное в данном случае слово, на шею своего сына. То есть он настолько ждал этого момента, чтобы буквально напасть, заключить в свои объятия своего сына, которого так долго не было в его доме. Он стал, конечно же, покрывать своими лобзаниями возлюбленного сына. А сын, как нам говорит Евангелие, произнес только часть своей речи. Он сказал: «Я согрешил перед небом и тобой, Отче, и я недостоин называться твоим сыном». Но вот другую часть своей заготовленной речи, где он говорит: «Прими меня в число наемников», отец как бы не дает ему произнести. Он не хочет, чтобы сын отрекся как бы от своего сыновства. И он велит тотчас слугам, которые сопровождали всегда своего любимого хозяина, чтобы они принесли одежду первую, ту одежду, которую он сбросил, когда уходил в страну далече. А отец сложил, как помните, когда-то Яков сложил одежду своего возлюбленного сына Иосифа, и он берег ее, потому что она хранила его запах. И, может быть, не один раз он брал ее в свои руки для того, чтобы вспомнить запах своего сына. Все знали, где эта одежда. Они принесли эту одежду для того, чтобы он почувствовал себя как раньше. Потому что дома мы одеваем не лучшую одежду, а мы одеваем самую простую, обычную одежду, в которой нам просто удобно. И он снимает свой перстень, свидетельство власти, потому что на перстне всегда была печать, которая подтверждала все документы. И он совершает как бы рискованный поступок. Любовь всегда так поступает, она всегда рискует. Она не боится принести жертву, если даже это не первое. Велит дать ему обувь, и чтобы слуги приготовили буквально роскошную трапезу, закололи тельца упитанного. И вот этот пир огласился пением и музыкой, как говорит нам притча, что до этого дом был похож скорее на дом траура. И когда возвращался с полей, с работы, старший сын, который никуда не уходил, он услышал ликование в доме. Конечно, он не мог поверить своим ушам, поэтому он приглашает слуг и спрашивает, по какому случаю. Может быть, где-то сердце ему и подсказывало, но он не хотел в это верить. И ему говорят, твой брат вернулся. Но, как говорит нам дальше притча, он не хотел войти, чтобы разделить радость взаимного общения. И когда узнал об этом отец, он вышел к своему старшему сыну и произносит трогательные слова, которые должны были зацепить вот эти тонкие нервные окончания старшего сына. Сын мой, твой брат умер когда-то, помнишь? А он ожил, воскрес. Он пропал, но нашелся. Но сын использует это наречие и говорит, я всю жизнь работаю на тебя, и никогда ты мне не дал даже козленка, чтобы я повеселился с друзьями своими. А отец использует другое наречие, всегда ты со мной. И все мое твое. Но он не хотел слушать. Давайте окунемся как бы во внутренний мир этого старшего брата, который не называет своего младшего брата братом, а говорит, это твой сын, который стратил все имение, которое ты ему дал, прогулял. А я верно тебе служил. Что же внутри этого старшего брата происходит? Во-первых, он служит своему отцу как наемник. Не как сын он относится к своему отцу. Для него отношения с отцом – это сделка. Внутри абсолютно пусто у человека. Он хотел сделать то же самое, что и младший сын. И, может быть, он 100 раз внутри себя это делал. Может быть, он уходил точно так же, груженными караванами от своего отца в страну далечия, и там все это переживал. Это неосуществленная мечта. Сделать смелый поступок, как меньший брат. Он завидовал меньшему брату и ненавидел его одновременно. Но отец говорит о других вещах. Всегда я с тобой. Всегда. И все, что мое, оно принадлежит тебе. Это самое главное, что может быть в наших отношениях. Но он хотел всего лишь веселья. Ему не нужны были отношения с отцом. Может быть, он, скорее всего, осуждал своего отца, говоря своими словами, «Видишь, я для тебя все хорошее делал, А ты, если не дал даже мне козленка, чтобы я повеселился с друзьями своими, значит, ты мне ничего хорошего не сделал. Я тебе хорошее делал, ты мне ничего хорошего не сделал. Внутренний мир младшего сына. Мы ничего не знаем об этом внутреннем мире в первую часть его жизни. Мы скорее видим только жажду наслаждения, страсть. Он уходит. Для него отец не существует, семья не существует. Для него существует только его желание. Но вот когда он лишился всего, когда ничего у него не стало, греческое слово «имение» называет «усия». «Усия» – это сущность в переводе. То есть, по сути, он, тратя все то, что он тратил, он истратил и себя тоже, в том числе. Было полное опустошение. Но в какой-то момент человеку нужно пройти, и отец позволяет пройти сыну этот путь. Этот рискованный педагогический эксперимент. Редко кто-то может согласиться с этим. Но отец предоставляет эту опасную, обоюдоострую свободу для своего сына. Делай, что хочешь. Он, конечно, ему не говорит этих слов. Он, мы видим, только делает. Это чистая драматургия. И вот сын, оказавшись у этого свиного корыта, начинает, как говорит нам Евангелие, пришел в себя, вернулся в себя, потому что все это время он был вне себя. Мы так часто, братья и сестры, совершаем поступки вне себя. Вот помните, есть страшный грех самоубийства. Вот если человек самоубийство совершил вне себя, то, в общем-то, за него церковь молится. То есть он был психически больной, скажем, человек. То есть это называется вне себя. Он как бы в этот момент себе не принадлежал. А вот когда человек сознательно совершает самоубийство, за такого человека церковь не молится. Конечно, это не оправдывает самоубийство. Речь о другом, о том, что он как бы перестал быть субъектом жизни. Он стал просто объектом, которым манипулировал дух злобы. И мы видим, что этот молодой человек, он настолько был очарован, может быть, своей молодостью. Он был настоящим мажором, как бы сегодня сказали, потому что он хотел только упиваться тем, что сам не заработал, это дал исключительно ему отец. Сам он собой абсолютно ничего не представлял, он был только сыном своего отца. И вот впервые он оказывается внутри самого себя, когда был уже возле этого неприглядного декора своей жизни, свиного корыта. Конечно, для иудея свиньи, помните, это животные нечистые, они связаны с грехом. Помните, как Гадаринский, бесноватый, когда с него были изгнаны духи злобы, то они были направлены Господом по желанию бесов свиней. Есть здесь три животных в этой притче. Свиньи – символ скверны, грязи, греха, страсти. Козленок – тоже символ страсти, упертости, козлиной. И телец. Телец – это символ Христа. Помните, у евангелиста Марка символ телец, жертвенное животное. И вот он оказывается внутри себя. Конечно, когда отец увидел своего сына, он понимал, что перед ним совершенно другой человек, потому что внутри себя он прошел очень тяжелый путь. И несмотря на то, что он плохо начал, но он очень хорошо закончил, потому что он все оценил по достоинству. Это было видно из его внутренней исповеди, которую он произнес перед своим отцом. Но вначале он сам пришел к такому убеждению. А вот старший сын, мы видим, достаточно поверхностный человек. Несмотря на то, что он все как бы делал правильно. Есть такие люди, которые делают все правильно, потому что боятся. Боятся сделать плохо. Не потому, что плохо – это хорошо, а потому что они боятся. Потому что если ты делаешь плохо, ты становишься преступником. А раз ты преступник, за преступление тебя будет преследовать закон. Конечно, и это какая-то первая ступенька духовного развития человека. Но если человек останавливается исключительно на этой ступеньке своего развития, если он понимает, что добро – это в первую очередь исполнение воли Отца. Когда я исполняю волю Отца, то я связываю с Отцом себя в любви. А здесь мы видим ад справедливости, ад законопослушности в душе этого несчастного старшего брата. Потому что он был как запаянный чайник, который поставили на газ. Потому что все внутри него говорило о другом образе жизни. Но внешне он был прилежным. А внутри он был совершенно далеким от дома отца. Вот когда младший сын осознал, он понял, что только связь с отцом дает ему внутренний мир и покой. Старший же брат этого не смог оценить, потому что он жил в доме отца и считал, что где-то лучше. Лучше там, где нас нет. Поэтому жизнь человека, она очень и очень противоречива. Внешне мы можем видеть человека правильного, но внутренне это человек, знаете, как яблоко. Может быть, внешне очень и очень хорошим, привлекательным, а внутри оно уже гнилое. Там ползают черви. А бывает наоборот, внешний человек совершенно непривлекательный. А вот внутри человека у него все правильно. Потому что он, бедолага, настрадался от самого себя, от своих безумных поступков. И он смог правильно все расставить на свои места в своей жизни. Но самое главное, он поставил Бога на первое место. Потому что он понял, что только от его милости может зависеть правильное дальнейшее его жизни. Когда мы обращаем внимание на исповедь или же пострижение в монашество, то оно построено по принципу возвращения блудного сына. Потому что блудный сын оказывается здесь положительным персонажем. Но что самое главное, помните, как говорит Господь, это плоды. Всякое древо судится по плодам. Мы видим старшего бесплодного сына и младшего, который принес плод любви. Вот кающийся человек – это человек, который осознал свой внутренний мир. Он его настолько правильно понял, этот внутренний мир, что этого человека уже не нужно убеждать в том, что нужно жить правильно и так далее. Сам для себя является настоящим убеждением, потому что он разобрался в себе, в своей жизни. Мы видим, как он пришел в себя, и придя в себя, он обратился к Богу. Поэтому действительно только тогда, когда ты познаешь себя, ты познаешь и путь к Богу. Вот мы в своей жизни осознали себя, разобрались ли мы в себе. Вы знаете, это как человеческая жизнь, ну, к примеру, как автомобиль. Может быть, очень хороший автомобиль, он идеальный может быть, но если за руль этого автомобиля сядет невменяемый человек, то он его разобьет. Вот так и жизни человеческой. Все у нас хорошо, но мы можем по своей невменяемости все разбить, разрушить. Самое важное – это понять, что Бог должен управлять всем в нашей жизни. Ему нужно принадлежать. Конечно, это очень трогательная история, потому что, во-первых, все мы были когда-то детьми. И вряд ли кто-то может о себе полностью сказать, что он был хорошим сыном или хорошей дочерью. И, возможно, много пришлось нашим родителям натерпеться от нас. Может быть, мы очень сильно разбили сердца своим родителям. Но и сами уже мы многие родители. И мы понимаем, что часто ошибки повторяются. Что наши дети повторяют наши же ошибки. Это связано с тем, что мы свои не исправили. Может быть, где-то осознали, но не до конца искупили. Потому что иногда нужно не просто осознать, но и принести плод исправления. Мы видим, когда встретился сын своим отцом, то их дом охватила радость большая. Вот это внутренняя радость, которая является следствием воссоединения. Человек счастлив сам по себе не может быть. Потому что человек так сотворен, что он может быть счастлив только с кем-то. Вы тогда скажете, а как же монахи, те аскеты, которые жили вдалеке от людей, от социума? А все потому, что братья и сестры, они соединились с Богом. Человеку нужна любовь. Без любви человеку жить невыносимо. Этот мир становится для него миром призраков, который имеет только внешнюю оболочку, а внутри пустота. Любовь иногда мы надеемся получить от кого-то. И бывает она, к сожалению, эта любовь невзаимная. И вот может показаться кому-то, что жизнь не закончена, потому что вот она, уже пройдена молодость, уже все признаки старения, жизнь изменить невозможно, что-то исправить. Да может быть и сил нет, а самое главное, нет энтузиазма, потому что нет гарантии, что ты не наступишь на те же грабли. Тем более с годами человек все больше и больше понимает, что человек не такое уж и совершенное существо. Нам кажется иногда, что а с этим человеком будет все лучше. Но можно так было и сказать про старшего брата. Он тоже был идеальный, все хорошо. Но оказалось, что он абсолютный эгоист, ему никто не нужен, ему нужно только наслаждение. Просто он об этом вслух не говорил. Он слишком хорошо был воспитан. У него были, можно сказать, хорошие манеры, но плохие привычки. И вот мы должны понять, что другой человек нас просто так любить не будет. Мы видим вот этот ужас, который пережил младший сын, как его разлюбило общество, как он стал никому не нужен, он стал свинопасом. Только там он находил себя. А все почему? Потому что мы часто отправляем себя в это такое, знаете, добровольное изгнание. Нам кажется, что это путешествие, какое-то медовое путешествие. А вот оказывается, что все печально, мы никому не нужны. Однажды Антонию Сурожскому его духовник сказал: когда ты будешь ложиться спать, ты произнеси такие слова: молитвами любящих меня, Господи, помилуй меня. Потом задай себе вопрос: а кто меня так любит, что будет за меня так молиться? Вопрос очень важный. Кто любит нас? Но если мы зададим более правильный вопрос, то он будет звучать так: а кого мы любим? Конечно, это как раз тот случай, когда важно разобрать все по косточкам. Что мы любим? Зачем мы любим? Почему мы любим? Здесь эти вопросы важны для того, чтобы разобраться, потому что нас не любят. Праздника жизни нет без любви. Как было радостно в этом доме, когда воссоединился отец с своим сыном. Вот часто нужно пройти очень сложный путь, братья и сестры. Помните, за одного битого двух небитых дают. А почему? А потому что битый, вот этот сын младший, несмотря на то, что он короткую жизнь в сравнении с своим старшим, вернее, короче жизнь прожил, как-то так. Но он, несмотря на лето мало, исполнил лето много. Он напитал, может быть, этим бесценным опытом. Может быть, это всего лишь одна вот эта была подвижка, но она все исправила, она все изменила, когда он сидел и размышлял над этим свиным корытом. Битый человек. Мы тоже бываем биты жизнью. Но, может быть, не совсем мы добитые. Потому что иногда мы не понимаем других битых людей, потому что битый на самом деле понимает другого битого. Помните, как тот, кто сам голодал, тот и голодного поймет, и страждающий, и так далее, больной. И вот когда происходит вот это соприкосновение исключительно душами человеческими, когда уже ничего не остается, когда у отца старая оболочка тела, уже, может быть, даже бесчувственная, знаете, эта кожа, как папиросная бумага, дряблые мышцы, может быть, уже ничего не чувствующий отец вот этой внешней своей оболочкой. И этот истерзанный, беглый каторжник, сын младший. Такое чувство, что осталась обнаженная душа одна. Тело перестало играть роль и значение. И вот здесь, можно сказать, встретилось по-настоящему две души. Вот когда мы почувствуем соприкосновение душами своими друг с другом, вот только тогда настает тот момент, как сказано в сегодняшней притче, симфония, согласие в переводе. Вот эта симфония, когда ты звучишь с другой душой в один какой-то такт, правильно, вот этого не хватает нам. Мы пытаемся как-то выстроить телесно очень отношения. Но тело хрупкое, оно нервное. Когда что-то не по-нашему, мы нервничаем, мы психуем. А вот когда одна душа, у нее легкий полет. Многие говорят, а я не вижу ангелов. А вообще то, что связано с душой, ты видишь? Нет, не видишь. Это тонкая материя, она незаметная. Она настолько, как воздух. Она только дает ощутить себя по тому свету, который излучает, по тому добру и любви, но при этом ты ничего не видишь. Так вот, мы в своей любви часто хотим видеть. Мы хотим вот ощущать грубо. А бывает все не так, как мы себе запланируем, не так, как мы выстраиваем свой сценарий. Любовь, она никогда ничего не требует, как не требует любовь отца. Видите, он ничего не говорил. Он был уверен в своем сыне. Представляете, вот что дает любовь отцу? Уверенность в своем сыне. Казалось бы, все остальные сказали бы, слушай, что ты делаешь, зачем ты это делаешь? А отец верил в своего сына, и мы видим результат этой веры в своего сына. А иногда для нас могут наши дети показаться, ну, какими-то монстрами в своих проявлениях. Братья и сестры, вот нужно подумать, насколько наша душа чиста, и мы способны видеть чистоту в своих детях. Потому что для чистого только все чисто, а для скверного все скверно. И поэтому сегодняшняя притча, она готовит нас к началу Великого Поста. Она готовит именно тем, чтобы мы понимали, чем мы будем заниматься в Великом Посту. Душою. Будем заниматься тем, чтобы научиться любить, чтобы чувствовать другого человека своей душой, молиться за другого человека, верить в другого человека, понимать другого человека. Потому что только структурно, если будет, как вот у старшего сына, все он правильно делал. Но видите, при этом он не видел в своем отце ничего хорошего. Он говорит, ты мне ничего хорошего не сделал. Не дал ничего. Я просил даже тебе, козленка ты никогда не... Конечно, там не говорится о том, что он просил. Он просто мечтал. Но знаете, бывают такие чистоплюи, которые ну, не могут сказать как бы какие-то вещи, не могут озвучить. Но внутри они живут этим, этой похотью, которая съедает их изнутри. Потому что вот так мы часто маскируем себя. Маскировать не нужно, но и это не значит, что, знаете, мы должны так вот раскрепощать себя. Нет, не надо раскрепощать себя. Нужно, конечно, держать себя в руках. Но и помнить, что есть и другая сторона, обратная сторона медали. Поэтому нужно вспомнить и свои добрые дела, если они у нас есть, и понять, что не всегда то, что мы называем добром, является добром. Потому что, видите, как у старшего брата, вроде бы он добрый, а на самом деле никудышний оказался. Желаю всем вам, братья и сестры, вступить... Когда настанет время поста в этот пост, с радостью, радостью такой, где душа будет жить, где душа будет ликовать, где настанет вот это торжество взаимной любви с Богом и с людьми. Храни Господь.